Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда былтыр 20 тоннадан ашуун алтын өндүрүлүп, анын 1 тоннасы гана өлкөдө калды.
Болжол менен ортосо 20 тоннанын тегерегинде алтындын баасы $1.3 млрд ашып кетет.
Кайрылмандар казак бийлигинен жарандыкты жеңилдетилген жол менен берүүнү өтүнүп жатышат.
Опять мы все документы собрали.
Биз бардык документтерди чогултуп, аларды тапшыралы деп жатканбыз. Бирок алар Казакстанга жашоого уруксат кагазыбыз жоктугун айтып чыгышты.
Жапонияда калктын саны өтө тез азайып баратат, анын себебине токтолобуз жана айрым кыргызча сөздөрдү талдайбыз. Ошондой эле кыргыз-немис алакасы жөнүндө адис менен маектешебиз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 15-апрель, Оолоо жаңылыктар. Рахат Кеңешовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иранда соңку апталарда селден жалпысынан 76 адамдын өмүрү кыйылып, чыгым $2.2 млрд ашты. Бул тууралуу өлкө бийлиги тараткан расмий маалыматта айтылат. Адатта кургакчыл келген түндүк чыгыш провинцияларында нөшөр жааган жаан 19-марттан бери жүздөгөн адамдарды үй жайын таштап кетүүгө мажбур кылды. Сел суусу имараттарга, жолдорго, инфраструктура объектилерине жана айыл чарба тармагына залакасын тийгизди. Президент Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен Германияга барды. Бүгүн ал Мюнхен шаарында Бавариянын мамлекеттик канцеляриясында бир катар жолугушууларды өткөрөт. Мындан тышкары Ханс Зайдель атындагы фондко барып, Бавариянын коомдук жана саясий ишмерлеринин алдында сөз сүйлөйт. Эки тараптуу бизнес форумдун ачылышына катышат, мекендештер менен жолугушат. Ал эми федералдык канцлер Ангела Меркель менен жолугушуу 16-апрелге пландалып жатат. Венесуэланын президенти Николас Мадуро быйыл жыл аягына чейин милицияны жарандык кошуундардын эсебинен көбөйтүү керек экендигин айтууда. 2019 жылдын декабрына карата кеминде 3 миллионго жакын адам чогулат, аялдар дагы, эркектер дагы, алар үчүн курал даяр, деди Мадуро. Президентке түздөн түз баш ийген милициянын санын көбөйтүү тууралуу билдирүү оппозициялык лидер Хуан Гуайда бийликке баш ийбөө чакырыктарын таштап жаткан учурда айтылды. Гуайда оппозиция басымдуулук кылган өлкө парламенти улуттук ассамблеянын спикери январдын аягында ал өзүн президент деп жарыялаган, жакында ал кол тийбестиктен ажыратылган болчу. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети бүгүн өкмөт былтыркы жылдагы иши жөнүндөгү маселени талкуулайт. Баяндаманы вице-премьер министр Замирбек Аскаров жасайт. Өткөн аптанын соңунда жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы өкмөттүн былтыркы жылдагы ишин канааттандырарлык деп тапкан, өкмөт толук курам менен парламентке барып отчет берген болчу. Бүгүн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Өзбекстанга алгачкы мамлекеттик сапары башталууда. Ташкентте ал өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, ортодо бир катар маанилүү документтерге кол коюулары, социалдык экономикалык кызматташтыктан тышкары транзиттик транспорттук алака тууралуу кеңири сөз болоору айтылды. 19 мартта Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев кызматтан кетип, анын ордуна парламент төрагасы Касым Жомарт Токаев келген. Мамлекет башчысы болгондон кийин Токаев алгач расмий сапар менен Орусияга барган. Бишкек шаардык сотунда бүгүн атайын кызматтын мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун ишин кароо уланат. Аны ден соолугуна байланыштуу бошотуу же бошотпоо маселесин караган соңку отурум 9-апрелде өткөн болчу. Адвокаттар өтүнүч келтиргенден кийин 9 күбө суралды. Алар дарыгерлер жана Суталиновдун саламаттыгын текшерген комиссия мүчөлөрү, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү оорунун айыгышынан үмүт аз деп билдирген болчу. Адвокаттар дарыгерлерден Суталинов өсмө оорусуна чалдыкканы жана дарты өчүп кеткени жөнүндөгү корутун дусуна таянып түрмөдөн чыгарууну соттон өтүнүп жатышат. Быйыл 15-февралда Бишкектин Ленин райондук соту бул өтүнүчтү канааттандырган эмес. Суталинов 2010-жылдагы апрель окуясы үчүн 20 жылга соттолгон. Бүгүн Бишкекте өспүрүмдөр боюнча иштеген милиция кызматкерлери үчүн семинар өтөт. Кыргызстанда жашы 18 толуу электердин саны 2 300 000, бул жалпы калктын 37%. Расмий статистикага караганда балдар жасаган кылмыштардын саны былтыр алгачкы 3 айда 425 болсо, быйыл 272 түздү. Рэкетчилик фактылары былтыр 1-кварталда 21 болсо, быйыл 17. Өз жанын кыйган учурлардагы азаюуда былтыр 26, быйыл 19. Суицидтин көбүнө балдардын ата-энеси менен тил табышпаганы себеп болорун адистер дайыма айтып келишет. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын тамекиге каршы мыйзамдарын эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү маселеси талкууланат. Саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюмдун конвенциясы жана Кыргызстандагы абал тууралуу сөз болот. Белгилүү болгондой, жогорку кеңештин депутаттар тобу Кыргызстанда коомдук жайларда, мекемелердин ичинде жана коомдук транспортто тамеки тартууга толук тыюу салган мыйзам долбоорун сунуш кылып жатат. Анын авторлорунун бири депутат Айнура Алтыбаева эл аралык изилдөөлөрдүн жыйынтыгына таянып, Кыргызстанда жыл сайын жашы 30-дан өткөн 6000 адам тамеки чегүүдөн улам пайда болгон оорулардан көз жумарын билдирген болчу. Дагы бир кабар, Бишкекте улуттук көркөм өнөр музейинде Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү уланып жатат. Бүгүн көргөзмө бир күндөк тыныгуу алып, эртең кайра уланарын азаттыкка уюштуруучу уюм Роза Утумбаеванын демилгеси фонду кабарлады. Кече Ак эл бирси күнү болду. Тематикалык видео көрсөтүлүп, балдар арасында уюштурулган сынактын жеңүүчүлөрүнө чакан белектер берилди. Ак эл бирси байырлаган жерлерде орнотулган фото капкан тууралуу кенен маалымат берилип, залда отургандарды тартып алган сүрөттөр кайра балдардын өзлөрүнө көрсөтүлдү. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде Ак эл бирс музыкалык пластикалык спектакли көрсөтүлдү. 5-апрелде ачылган Жибек жолу көргөзмөсү 28-апрелде жыйынтыкталат. Интерактивдүү ыкмаларды колдонуу аркылуу көрүүчүлөргө улуу Жибек жолунун боюндагы өлкөлөр жөнүндө кызыктуу маалыматтар берилип жатат. Санжар, азырынча менде мына ушул жаңылыктар.
Аха, рахмат. Жогоруда айтылган Жибек жолу аттуу интерактивдүү көргөзмө тууралуу биздин сайтыбызда кеңири маалыматтар, видео баяндар деле турат. Дарегибиз Азаттык Жекетор ошондой эле Рахат Кеңешов айтып берген жаңылыктарды деле ушул сайттан тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абадын температурасы Талас, Чүй облустарында 24-25, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 27, Нысыкөл, Нарын дуандарында 22 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо 7 градус нөлдөн жогорулайт. Бишкек шаарында күндүн табы 25 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосу 15-апрелдеги таңкы берүүлөрдү улантат. Алдыда баяндар топтому. Кыргызстан 2018 жылы чет жака 16 тоннадан ашык таза алтын экспорттоду. Аталган баалуу металдын дагы 5 тоннадайы концентраттын курамында чыгарылып кетти. Натыйжада өлкөдө 1 тоннага жетпеген гана алтын калды. Мунун аздыгын айткан кыргызстандык зергерлер алтынды Кыргызстандын ичинде эле алып калууга чакырууда. Бирок өкмөт бир нече жылдан бери келаткан бул маселени чечүү азыр мүмкүн эмес деген билдирип жатат. Анан чоо жайына Эрнис Нурматов токтолот.
Улуттук статистика комитети Кыргызстандын 2018 жылдагы тышкы соода жүгүртүүсү, импорту, экспорту, анын ичинде алтындын сатылышы боюнча көрсөткүчтөрдү толук эми тактап бүттү. Комитеттин тышкы жана өз ара соода статистикасы бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Сулайманова жалпы экспорттогу алтындын үлүшү былтыр кандай болгонун айтып берди.
Экспорттордун ичинде негизги товар бул алтын болуп атат. Жалпы экспорттун көлөмүнүн 38% түздү.
Статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2018 жылы Кыргызстан чет жака 16 тонна 477 килограмм тазаланган алтын саткан. Өлкөдө былтыр жалпы 22 тонна 354 килограмм алтын өндүрүлгөнүн эске алсак, айырма 5 тонна 877 килограмм болуп чыгып жатат. Бул алтын кайда? Буга кыргыз алтын ишканасы менен өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинен жооп ала албадык. Жардамга экономика министрлиги келди. Министрликтин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубан Айдаралиевдин билдиришинче, калган алтындын көбү сыртка 71 тонна концентрат менен чыгарылып кеткен.
71 тонна концентраттан 5183 тонна алтын чыгат деп бул эми жанагы лабораториянын документациясы боюнча да. Ошондо кээ бир ошо 500-600 килограмм алтын ошо сырттан кайра бизге өзүбүздүн алтын кирет. Ошондо тиги андан тышкары могу кыргыз алтындыкы дагы бир 500 килограмм тегерегинде бар жана ишканалар. Ошо менен кээ бир 1 тоннадай алтын биздин Кыргызстандын ичинде сатылат.
Ошентип 20 тоннадан ашык алтын өндүргөн Кыргызстан өлкө ичинде болгону 1 тоннадай гана алтын алып калганын байкай алдык. Албетте, бул былтыркы жылга эле тиешелүү көрүнүш эмес. Бул жагдай алтын өндүрүү башталгандан бери эле келатат. Улуттук статистика комитетинин акыркы эле жылдардагы эсебин алсак, 2015, 2016, 2017 жылдары жылына 17 тоннадан ашыгыраак алтын чет жака сатылган. Мунун баары суроо сопкутсуз эле чет жака экспорт болуп жатканы Кумтор Голд компаниясынын талабы. Себеп экспортолгон алтындын баары ушул компанияга тиешелүү жана алар жаңы келген учурда эле кыргыз өкмөтү менен баалуу металды толук сыртка сатуу боюнча келишим түзүп койгон. Экономика министрлигинин өкүлү Кубан Айдыралиевди кайра кепке тарталы.
Кумтордун баягы келишимди карап аткан учурда алар эмне деп койгон? Эгерде алтынын ал бөлбөй чогуу бир чыгарабыз, алып калсаңар бүт алып калгыла. Болбосо бүттүнагы лондондук биржа аркылуу сатылат деп алар ошол боюнча бекип калган. А бирок бизде кумтордун алтынындагы толук сатып алышка мүмкүнчүлүгү жок да. Себеби болжол менен бир орточо 20 тоннанын тегерегинде алтындын баасы уже миллиард 200 миллион доллардан ашып кетет.
Бирок Кыргызстандагы зер буюмдарын чыгарган компаниялар жана зергерлер өкмөт келишимди өзгөртүп, Кумтор Голд өндүргөн алтындын баарын болбосо да жетиштүүсүн алып калуу талабын койсо болмок дешет. Албетте, зергерлердин бул талабы жаңы эмес. Алар бир нече жылдан бери айтып келатышат. Келдике зергер компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Чыңгыз Макешев мындай дейт.
Бирок келишим деле бул болсо эме эмес да, ыйык куран эмес да. Келишимдерди да өзгөртсө болот да. Сүйлөшүп өзгөртүп кайсы шартыңар бар деп бияктан мен ойлойм ушул экономиканы жүргүзүп аткан кишилердин сапатсыздыгы да.
Макешев түшүндүргөндөй, Кыргызстан алтынды натуралай саткандын ордуна кайра иштетип буюм катары сатса өлкөнүн бюджетине чоң каражат түшмөк. Анын айтымында кайра тескерисинче кыргызстандык зергерлер Түркиядан жана башка өлкөлөрдөн алтын ташып келип буюм жасап сатууга аргасыз болушууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Германияга расмий сапар менен барган президент Сооронбай Жээнбековдун бүгүнкү иш күнү экономикалык кызматташтыкка арналат. Мамлекет башчысы кыргыз немис экономикалык форумуна катышат. Ханс Зайдель атындагы фондто сөз сүйлөйт жана айыл чарба ишканасына барат. Эки өлкө ортосундагы экономикалык алаканын азыркы абалы кандай жана келечекте эмнеге көңүл буруу зарыл? Бул багытта кабарчыбыз Рахат Кеңешова Кыргызстандын мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиевди кепке тартты.
Деги эле батыш өлкөлөрү менен кызматташыбыз акыркы 7 жыл, ушу 8 жылдан бери өсүп келаткан деңгээлинен кичине улдыйлаганы байкалып турат. Ушу өзгөчө Жапон, Америка, Европалар менен. Ошондуктан бул сапары, бул иш сапары бул абдан керектүү нерсе. Ийгиликтүү өлкөлөрдүн, жетишкен өлкөлөрдүн тажрыйбасын талыкпастан үйрөнүп кабыл алып, алар менен кызматташыбыз өйдөлөй берсе жакшы болот эле. Эгемендүүлүк алгандан бери көбөйткөн эл аралык мамилебизди тегиз улантып келатабыз деп байкабайм. Акыркы 7-8 жылда тилекке каршы өз үстүнө эгемендүү эл аралык мамилебиздин бир тараптуу болуп калышы байкалды.
Ошол оюңузду эмне менен бекемдеп айта алат элеңиз? Мисалы, эмненин мисалында айта алат элеңиз?
Ал өлкөлөргө азыраак катышып калдык, ал өлкөлөрдүн өкүлдөрүн азыраак тосуп калдык. Эми көрүнө эле тиги эл аралык уюмдар менен жолугушууларда биздин расмий өкүлдөрүбүз илгерки караганда азыраак катышып калды. Алардын чакыруусу болгон учурларда биздин расмий өкүлдөрүбүздүн ылдыйраак деңгээлдеги өкүлдөрүн катыштырып калды. Кайсы келишимдерге биздин өкмөт кандайча салкын мамиле кылып, же болбосо кайсы келишимге кол койбой койгонун биз так билбесек дагы, ошол өлкөлөрдүн өкүлчүлүктөрү менен кызматташыбыз азайып калганы бул байкалат да. Прожекттер, эл аралык мамиле өнүктүрүү прожекттери, өнүктүрүү программалардын азайып кеткени бул көрүнө шаардын турмушунда, өлкөнүн турмушунда байкалуу.
Эми Германияга келсек, Германия менен Кыргызстандын ортосундагы жалпы эле азыркы абалды сиз жогорудагыдай мүнөздөгөндөй кабыл алсакпы, же кандайдыр бир өзгөчөлүктөр барбы?
Германия өзүнүн бизге болгон мамилесин жана карым катнашын сактаганга аракет кылат. Бул күчтүү өлкө, Европанын лидери. Бирок Германия менен деле, Германия менен деле илгеркидей өсүп келаткан карым катнашыбыз ошол өсүү бойдон уланып келатат деп эсептебейм. Кандайдыр бир башка европалык өлкөлөр менен бир токтоп калган шарттагыдай, бул өлкө менен деле мындай байкоо шартында, бир этияттоо шартында бир өнүгү өтө артка кетпесе дагы, бирок астыга деле өтө көп жылып кетпегендей сезилет мага.
Азыр мына Германияда жүрөт Кыргызстандын расмий делегациясы. Азыркы тапта эмнеге көбүрөөк көңүл бурса дейсиз кыргыз бийлиги ушул Германия менен кызматташтыкта?
Бардык нерселерге. Биз биринчи ирет макул эмеден баштайлы, баягы билим берүү тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланганга аракет кылалы. Соода тармагында алардын компаниялары бизге келбей аткан себептери, анткени биз мыйзамдын улуктугун коргобой анан тендерге катышууда баардыгына тең шарттарды түзбөй атпайбызбы? Биз же болбосо коррупция шарттары байкалып ачылып, мына талкууланып атат баардык медиаларда, же болбосо кээ бир учурларда ошо тендерсиз эле бир тараптуу Орусиянын гана компаниялары катышып же утуп кеткен учурлар дагы көбөйө баштады. Анын баардыгы биздин ошо таза иштеген анан ишеничтүү Германия болобу, Европа болобу, же болбосо ушу батыш өлкөлөрдүн лидер компаниялары болобу, ошолордун бизге жолбоз шартын түзүп койгондойбуз да. Укук, бул укукту керектүү деңгээлде орнотуш үчүн биз сөзсүз түрдө укуктун шартын түзүү тажрыйбасын, Германиянын тажрыйбасын парламенттердин кызматташуусу аркылуу ошо көбүрөөк улантып, көбүрөөк алардын тажрыйбасын кабыл алганга аракет кылсак болот эле. Эми бүгүнкү күндө биздин саясий тандообуз кайсы тарапка канчалык өнүгөт деген анык ачык убадаларды укпагандан мен ошо толук көзүм жетпей турат да. Биз бул жөн эле сый мамилебизби, же болбосо кызматташууга биздин бир аракетибиз уланабы? Анткени биздин саясатчылар акыркы жылдары Орусияга жакындыгыбызды ачык айтып атышат, бирок башка дүйнөнүн лидерлери менен, башка өлкөлөр менен канчалык кызматташуубуз уланары жөнүндө мындай ачык анык сөздөр угулбай деле калгандай да.
Кабарчыбыз Рахат Кеңешова Кыргызстандын мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиевди кепке тартты. Азыркы кабарлардын учкай мазмуну. Иранда соңку капталарда селден 80 чукул адамдын өмүрү кыйылып, чыгым $2 миллиарддан ашты. Президент Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен ушул күндөрү Германияда жүрөт. Бүгүн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Өзбекстанга алгачкы мамлекеттик сапары башталууда. Украина президенти жана президенттикке талапкер Петр Порошенко атаандашы Владимир Зеленскийди бүгүн да эри өлгө чакырды. Венесуэланын президенти Николас Мадуро быйыл жыл аягына чейин милицияны жарандык кошундарын эсебинен көбөйтүү керек экенин айтууда. Бишкек шаардык сотунда бүгүн атайын кызматтын мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун ишин кароо уланат. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан таап кененирээк окусаңыз болот. Дареге азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 15 апрель, кутман таңыңыз менен. Кайрылмандар казак бийлигинен жарандыкты жеңилдетилген жол менен берүүнү өтүнүп жатышат. Анткени Казакстандагы Кытай элчилиги аларга казак жарандыгын алууга керектүү документтерди берүүдөн баш тартып, Кытайга барышын талап кылып келүүдө. Кайрылмандар барсак эле тарбиялоо борборлоруна жөнөтүлүп же камалабызбы деп коркуп турган чагы. Лаззат Жанбек кызы толугураак айтып берет.
Менин акем катты кыйналып жүр.
Гүлзат Асанханова жарандык берүүнү жеңилдетүүнү өтүнгөндөрдүн бири. Ал 2008 жылы кытайлык казакка турмушка чыккан экен. Жолдошу Абдулла Исбол Кытай паспортун жоготуп алганын, эми Алматыдан жарандык алуу үчүн Кытайга барууга мажбурланып турганына кейит.
Опять мы все документы собрали, опять хотели сдать. После этого нам
биз бардык документтерди чогултуп, аларды тапшыралы деп жатканбыз. Бирок алар Казакстанга жашоого уруксат кагазыбыз жоктугун айтып чыгышты. Бул кагазды алуу үчүн биринчи виза алыш керек экен. Консульство болсо виза бербей Кытайга барып, ошол жактан алып келесиңер деп жатат. Кытайда эмне болуп жатканын өзүңөр жакшы билесиңер. Биз ал жака барууну каалабайбыз.
Хотим туда ехать.
Документи жок, жумушка орносо албагандыктан Гүлзаттын күйөөсү күнүмдүк иштерге мандикерлик кылат. Өзү бала менен үйдө. Ал эмне себептен казак бийлиги өлкөдө көптөн бери жашаган, жарандык алып биротоло калууну эңсеген этникалык казактарга жеңилдик бербей жатканын түшүнбөйт. Ушундай эле талаптар менен Эл Аманат коомдук уюмуна Кытайдан келген жүздөй казак кайрылган. Аларда мөөнөтү өткөн документтерин жаңылоо үчүн Кытайга баруудан чочулашат. Калими эскирген документ менен жарандык, же туруктуу жашоого уруксаат кагазын алууга мүмкүн эмес.
Эти люди пытались продлить
свой. Бул адамдар Алматы менен Нур-Султандагы Кытай консулдуктарында документтеринин мөөнөтүн узартууга аракет кылышкан, бирок аларды кабыл албай коюшкан. Кытайга барып паспорттарын жаңыртып, Казакстанга кайра виза алып келүүсүн талап кылып жатышат. Бул мүмкүн эмес. Кытайга кеткен адам кайра Казакстанга кайтып келерине кепилдик жок.
Туда и уже по 2-3 года не могут вернуться обратно.
Дейт Эл Аманат коомунун жетекчиси Рызбек Токтосун.
Напишут заявление в Министерство иностранных дел, департамент консулдук.
Казакстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы жакында эле мындай абалга туш болгон жүздөй кайрылманга жарандык алууга көмөктөшкөнүн маалымдап, адамдарды расмий кайрылууга чакырып келет.
Как посредник мы обратимся в миграционную, чтобы их.
Казакстандын тышкы иштер министрлиги былтыр өлкөгө кирүүгө 2,5 000 адам уруксаат алып, Кытай жарандыгынан чыгууга 2,000 казак документ тапшырганын кабарлаган. Активисттер казак жарандыгын ала албай жүргөн кайрылмандар мындан бир кыйла көптөшүп, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтууну өтүнүп келишет. Кытайдын Шинжаң автоном аймагында атайын тарбия лагерлери ачылып, ал жерде уйгур, казак, кыргыз жана башка азчылык улут өкүлдөрү мажбурлап окутулары, Кытай тили саясаты үйрөтүлөрү эл аралык коомчулук тарабынан айтылып келет. Кошмо Штаттары Бээжиндин мындай саясатын мусулмандарды диний жана этникалык насилинен ажыратуу аракети катары баалаган. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данисте телеберүүсүнүн архивин азаттык.org сайтынан кеңири таап көрсөңүз болот. Ошондой эле YouTube-дагы каналыбызга деле жайгаштырып койгонбуз. Кесиптешим Сабыр Абдумомунов Данистенин жаңы чыгарылышын бүгүн сизге сунуштайт. Аны ЛТР-ден көрөсүз. Азыр болсо дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Австрияда чыккан Der Standard гезити пенсиясы аз адамдардын өмүрү кыска болорун жазды. Макс Планк демографиялык институту жүргүзгөн изилдөөгө ылайык 65 жашынан кийин көп суммадагы пенсия алгандардын өмүрү орточо дагы 19 жылга узарары белгилүү болгон. Ал эми аз акча алгандар 80 жашка чыкпай эле каза табышкан. Ушундан улам окумуштуулар жакырчылык адамды оорулу кылып эрте өлтүрөрүн белгилешет. Акыркы 20 жылдын ичинде байлар менен жакырлардын орточо өмүр узундугундагы айырма 20 жылга чукулдады. Социалдык жана каржылык тепкичтин төмөнкү катмарындагылардын жашоосу өтө жай ыргакта узарууда. Ал эми кирешеси көптөрдүн жашоосу 97 жылга салыштырмалуу 2016 жылы 1,8 жылга чейин узарган. Изилдөө Германиянын баардык аймактарында жүргүзүлгөн. Өлкөнүн чыгыш тарабындагы кирешеси төмөн эркек пенсионерлердин саны акыркы 20 жылда 2 эсе көбөйүп, алардын өмүрү өтө жай узарып бараткан аныкталды.
Дүйнөлүк пресса.
Швейцарияда чыккан Neue Zürcher Zeitung басылмасында чыгыш Европаны изилдөө боюнча Цюрихтеги жогорку мектебин окумуштуусу Яроним Перович Орусиянын азыркы геосаясий абалына кайрылган. 2015 жылы негизделген Евразия экономикалык биримдигинде Орусиянын экономикалык кызыкчылыгы өтө эле аз. Себеби биримдиктин ичиндеги башка өлкөлөр менен товар алмашуунун көлөмү болгону 6% гана түзөт. Бирок аймактагы союздаштардын көмөгү менен Орусия эл аралык абройун көтөргүсү келет. Постсоветтик чөркөмдөгү таасирин жоготпой, Орусия аймакта башкы ири күчтөрдү корган сакчылык ролду аткарууда. Кремлдин жазалоочу күчүнөн кооптонгон союздаштары андан чыгып кете албай бара болуп жатат. Маселен, Беларусь, Москва арзан баадагы товар бербесе, биримдиктен баш тартарын айтып, опузалап келет. Ал эми Казакстан менен Армения биримдикке мүчө болгонуна карабай, Евро биримдик жана Кытай менен экономикалык кызматташтык жаатында эки тараптуу келишимдерди түзүүдө. Экономикалык жактан толук эркиндикке жетпесе да, акыркы мезгилде ЕАЭПтин соода индикаторлору жогору чыгып, мурдагы Советтик Республикалар аймагы бул биримдикти жылуу кабыл алууда. Келечекте Кытай менен эркин соода келишими түзүлсө, Москва үчүн чоң саясий утуш болот. Мындай шартта Бээжин Орусиянын аймактагы күч кубатын расмий тааныйт. ЕАЭПти Европа азырынча Орусиянын геосаясий долбоору катар гана көргөнү менен, Азияга Европа ири соода өнөктөш катары кызыгып келет, деп жазды Перович.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат аналитикалык басылмасы Кыргыз-Казак чегарасындагы учугу үзүлбөгөн көйгөйдүн себеби катары Кыргызстандан ЭАЭПтин аймагына аткесилик жолу менен ташылган Кытайдын товарларын атады. Талдоочу Кэтрин Пулс Евразия экономикалык биримдиги 2015 жылдан бери чек ара көйгөй тынымсыз чыгып жатканына назар салат. Аймактагы аткесилик оор проблема бойдон калууда. Кыргызстан буга чейин Кытайдын товарларын коңшу өлкөлөргө реэкспорттоо боюнча аймактагы лидер эле. 2010 жылы реэкспорттон түшкөн пайда жалпы ички дүйнө өнүмдүн 13% түзгөн. Бирок ЭАЭПке киргенден кийин реэкспорт аткесилик катары бааланып, Кыргыз-Казак чек арасында бир нече ирет оор кырдаал түзүлдү деп жазды автор. Талдоочу 2017 жылда президенттик шайлоо алдындагы чек аранын жабылуусуна кийин Жогорку Кеңештин депутаты баш болгон 29 кишиден турган аткесилер тобунун кармалышына да кеңири токтолгон. Ал арада жүздөгөн жүк ташуучу унаалар чек арадан өтө албай турганын, казак тарап кытайлык товарлардын ЭАЭПтин аймагына аткесилиги, чириген айыл чарбазыктарынын фитосанитардык нормаларга дал келбегенин жөн келтирсе, Кыргыз тарап Казакстан дүйнөлүк соода уюмунун талаптарын одоно бузуп жатканын айтканы менен аталган уюмга расмий арызданган жок. Проблема азырынча убактылуу чечилгени менен ал толук жөнгө салына элек деген оюн жазды Кэтрин Пулс.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times гезити Жапонияда калктын саны өтө тездик менен азайып жатканын жазат. 2018 жылы жергиликтүү элдин саны 1 миллион адамга кыскарган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда өлкөгө чет жактан 161 миң мигрант келсе да азайып бараткан калктын санына таасир эте албай жатат. Жапония эли өтө тездик менен азайып бараткан өлкөлөрдүн ичинен дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Ушундан улам учурда Жапониядагы ири компаниялар адегенде жергиликтүү элге иш берүү керек деген улуттук кызыкчылыкты токтотуп, миграцияга үмүт арта баштады. Профессор Акихика Мацутанинин айтымында жапондордун азайуусуна табигый өлүмдөр, элдин картайуусу жана төрөттүн азайышы себеп болууда. Жапониянын айыл жерлеринде эл өзгөчө азайып, картайып кетти. Окумуштуулар 2030 жылга чейин мындай көрүнүш улана берерин билдиришти. Улуттук калк жана социалдык коопсуздукту иликтөөчү институт Жапония мындан ары жылына 900 миң адамдын жоготуп турарын божомолдойт. Бул Шотландиянын Глазго, Техастын Остин шаарларынын элине барабар көрсөткүч. 2018 жылы 944 146 ымыркай төрөлсө, өлгөндөр 1 368 632 адам болгон. Учурда өлкөдө 2 миллиондон ашуун четелдик мигрант иштеп жатат. Бирок жергиликтүү окумуштуулар чет жактан барган мигранттардын эсебинен калктын саны көбөйбөй турганын эскертип келишет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Алдыда болсо сөз дайра уктуруусун тыңдайсыз, аны Шайлобек Дүшеев сунуш этет.
Ары барып бери келүү дейт. Катуу оорудан сакайып кеткен ушинтип айтат. Ал эс үчүн билбей 6 күн жатып, бүгүн гана көзүн ачты дейт. Жаңы заман келгени ат жалынан тапкан адамдар көбөйбөдү дейт. Мындагы ат жалынан деген сөз акыл же кара күчүн жумшубай туруп эле оңой олтоң, жеңил желпи жан баккан бирөөлөрдүн эсебинен пайда көргөндөрдү айткандагысы. Ал эми ат жалын тартуу десе бойго жетүү, чоңоюу, эр жетүү дегенди түшүндүрөт. Атамдын аркасы менен ат жалын тарттым дейт. Айылдын кечеки суу мурундарынын баары бүгүн ат жалын тарткан уландарга айланды дейт. Мындагы суу мурундар дегени жаш балдар, ат мингенди биле элек балдар дегени. Атка жеңил тайгачак деп коет. Биринчи мааниси жеңил желпи, эптүү, өтө элпек, тил алчак мүнөздөгү адамды билдирет. Атка жеңил тайгачак улаккандын эри сыргак ушул эмеспи дейт. Экинчи мааниси бателе кепке алынып кетме, баркы жок, жеңил ба, аны эмне кылсаң да боло берет деп кемсинтип көрүнгөнгө эле жумшай берген мүнөскө да айтылат. Мисалы, качан болсо эле атка жеңил тайгачак деп мени жумшай бересиңерби дейт. Ал атка мингенде эле көчүгү кыйшык болчу дейт. Бул сөздүн мааниси адегенде эле баштаган деле, башынан эле кылган иши оңунан болгон эмес, кыйчалыш менен башталган дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан атка мингенде эле көчүгү кыйшык эле көп узай алган жок деп айтышат.
сөздөр уктуруусун тыңдадыңыз. Аны Шайлообек Дүйшеев эфирге даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу 15-апрелдеги таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бир аздан соң кийинки жарым сааттык программа башталат. Орус тилинде прекрасток деген уктурууну угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга үйдөгү интернет плюс акысыз чалуулар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер өнөндөрүнө дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходящий чекит от чекит кежи сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Азаттыка. В эфире программа «Перекресток». Мы будем говорить о коалиции большинства, парламентской системе и заявлениях некоторых политиков. В гостях у нас депутат Жоркенеш от фракции «Республика Атажурт» Мирлан Жиенчуроев и общественный деятель Ишенбай Кадырбеков. Студия из Бишкека, я Джилдыз Руспакова.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Недавно депутат Жоркенеш от фракции «Энергию прогресс» Исхак Масалиев призвал фракцию СДПК выйти из коалиции. А лидер фракции СДПК, в свою очередь, Иса Умуркулов, заявил о том, что фракция не выйдет из нее. С чем связано, по вашему мнению, заявление депутата и есть ли для этого предпосылки? Ишимбай Дюшимбиевич.
Предпосылок нету, а заявление Масалиева, ну, здесь уже о корректности. Кому выйти, кому войти в коалиционное большинство, это решает фракции. И другой фракции так рекомендовать или просить, или требовать никто не может. Вот. Что касается того, что не выполняет фракция решение партии, то это связано с коллизией, которая находится в законе, то есть в Конституции. В Конституции, последняя поправка, введена такая норма, что выход из фракции, это означает выход из того, что сдает мандат депутата. И поэтому они не согласны с решением партии. Некоторые из членов даже вышли, лидеры фракции исключили из партии. Но и у них остается один только выход – уйти из депутатства или же, как говорится, сохранить свое депутатское кресло. А это возможно только в том случае, если они останутся во фракции под именем социал-демократической партии фракции. Ну, вот если была такая поправка не была бы введена, как то до этого люди выходили из фракции, создавались депутатские группы или могли войти, ну, такой челночный, могли быть депутатами, не сдавая свои депутатские мандаты. То есть вот эта поправка и то есть эта поправка в такую ситуацию создала.
Мирлан Канатбекович, как обстоит ситуация в Жогорку Кенеше?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это создает некую нашу кыргызскую уникальность о том, что политическая партия, ее парламентская фракция, где бы она ни была, там, в Жогорку Кенеше, в парламентской фракции или фракции в иных кенешах, местных кенешах, может существовать в отрыве от политической партии. Конечно, это нонсенс, с одной стороны. Это никоим образом не прививает какую-либо политическую культуру. Если мы хотим, чтобы в политических партиях была конкуренция программ, если бы наши граждане, избирая политическую партию, они были бы уверены, что эта партия будет нести ответственность как за своих представителей в исполнительной, также в законодательной ветви власти. Соответственно, это говорит о том, что данная политическая партия была создана и собрана лишь в целях получения депутатского мандата, а не преследования каких-либо политических целей. Как вы знаете, что политическая партия, она имеет определенные уставы, программы, соответственно, внутри политической партии, это и все вопросы должны быть решены в соответствии с законодательством. По поводу заявления Исхака Хасановича Масалиева, он, как и в любом парламенте, как и в любой парламентской стране, выполняет роль оппозиции. Соответственно, он как представитель оппозиции дал свое видение. Регламент и законодательство нам это позволяет говорить об этом. Второе, требовать он его не может, потому что решение, в соответствии с последними изменениями Конституции от 2016 года, там решение немного усложнилось, когда у нас коалиции распадались буквально там за считанные месяцы, когда эти перетурбации были очень большие, когда лидеры фракции могли буквально там, я не знаю, договорясь между собой там 3-4 человека, разваливать, собирать коалицию, то для этого в целях этого, вот как замысел был тех авторов тогдашнего проекта, той редакции Конституции, чтобы более-менее стабилизировать работу коалиций, а также правительства, было внесено следующее, что каждый депутат теперь будет подписываться под решение фракции о включении, о выходе или о включении, или в создании коалиции большинства. Соответственно, это нормальная политическая деятельность, парламентская деятельность, оппозиция, у нее есть своя миссия, своя роль. И оно ее выполняет.
Спасибо большое. Чимбай Юшимевич, вот как насчет политической практики, когда СДПК партия под руководством Алмазбека Атамбаева объявляет об уходе в оппозицию, тогда как ее фракция остается в парламенте правящей и находится в коалиции большинства?
Это большой урок для лидеров партии. Они всегда забывают, когда набирают команду в список кандидатов в депутаты, о том, что в Конституции предусмотрен императивный мандат. Императивный мандат — это говорит о том, что человек, получив депутатский мандат, он не обязан, не связан, уже становится с партией, не с избирателями, тем более избирателями не давали голосовать. То есть это очень такой тонкая, чувствительная такая норма. Она была введена с той целью для того, чтобы депутаты все же мало зависели от внешних факторов. Поэтому, когда списки составляет или включает в партию и какое-то доверие оказывает из члена партии на кого-то, чтобы они стали депутатами, они теперь уже будут 7 раз, как говорится, отмерять, 1 раз отрезать. А набирать команду, тем более первых лиц, первых десятку, которые попадают и получают мандат на основе каких-то личных контактов или денежных взносов, которые они сдают, вступительные взносы для казны партии, чтобы партия могла участвовать и иметь материальные ресурсы в выборном процессе. Взяв во внимание только эти факторы, но не учитывая будущее, они, лидеры партии, попадают в такую ситуацию, как попал социал-демократическая партия. Между прочим, это и в 5-м созыве то же самое было в Арнамысе, то же самое произошло в Атамекене. Попытка была и Республика Атажур там внутри развалить. Кстати, эту игру затевалась и администрация президента. Поэтому это, я считаю, огромный урок для будущих для лидера партии, вообще руководства партии, для того, чтобы они хорошо подумали. Кроме того, когда вносились изменения в Конституцию, вот последние, они элементарную вещь не понимают, что ты, решая одну проблему в комплексе, не просматривая последствия этой нормы, не задумываются, а к чему это может привести. Вот то же самое. Сделали так. Выход из фракции – это лишение депутатского мандата. Вот она привела к тому, к чему и привела. То есть никто не задумывался в тот момент, что может произойти, что фракция... Люди не партии, не имеющие никакого же отношения к партии, вынуждены будут держаться за эту фракцию, например, социал-демократические партии. Если подумали бы, что могут быть такие последствия, то должны были дополнительно ввести иные нормы какие. В общем, это урок для нашей страны и для построения партийной системы очень большая.
Я хочу задать вам вопрос. Ещанбай Дюшенбиевич сказал, что это урок. Выносит ли в данный момент урок в парламенте? И как законодательный орган, предпринимает ли он какие-то попытки для того, чтобы изменить законы и изменить эту ситуацию в будущем?
Я думаю, та практика, которая существовала, потому что у нас всегда по последствиям извлекают уроки от прошедшего, чтобы не наступать на те же грабли. Если Ещанбай Дюшенбиевич правильно отметил, в предыдущем созыве парламента вопрос коалиции, он очень стоял острый, с участием администрации президента, как правильно отметили, были развалены многие фракции, были попытки некоторых фракций развалить, то есть были, создавались некие группы внутри фракций, и, соответственно, тот императивный мандат, о котором говорится, он давал возможность для этих групп отколоться от партии, то есть они выбирались непосредственно под одной программой, под одним названием политической партии, а затем уже в парламенте они могли существовать уже автономно друг от друга, то есть некая группа могла существовать автономно от политической партии. Это некий нонсенс, который показывает незрелость нашей парламентской демократии. Соответственно, это вопрос времени, проблема роста. Конечно, мы извлекли из этого уроки, и, соответственно, в Конституцию были приняты уже не, чтобы решение о вхождении в коалицию большинства или там выходе уже не решалось единолично там вождем, лидером, руководителем, а уже это было бы некое коллегиальное решение, как предусматривать закон. Второе, мандат императивный, он имеет еще другую сторону. Он императивный мандат, он немного защищает рядовых членов фракции от воздействия или оказания давления от руководителя или лидера там, партии, если он одновременно является руководителем фракции. Соответственно, этот императивный мандат он не может никак там отобрать или выслать. Но при этом та норма, которая говорит о том, что если ты вышел из этой парламентской фракции, соответственно, избирался через партийные списки этой политической партии, если ты отвергаешь их цели и задачи, и, соответственно, то должен написать заявление о выходе из фракции. Соответственно, это дает некую дисциплину внутри партии и даст нам возможность для следующих там, парламентских выборов, чтобы люди, прежде всего, обращали внимание и извлекли уроки из предыдущих, и люди все-таки голосовали за программы, за конкретных людей, которые могли бы реализовать эти партийные программы. Они по размеру кошелька, там, симпатии, просто симпатии без обозначения или региональных каких-либо, я не знаю, признаков, там, или чтобы он не голосовали по нему, что он родственник, там, еще субтрайбализм. Потому что у нас должна быть, прежде всего, партийная конкуренция партийных программ. Я думаю, то, что происходит на сегодняшний день между политической партией и ее парламентской фракцией, однозначно даст возможность внести некие корректировки законодательства. Вот, как вы знаете, сегодня на рассмотрении парламента находится изменение выборного законодательства. Соответственно, вот скоро, по моим сведениям, будут парламентские слушания. Тогда у нас и общественность, все мы депутаты, и все люди готовы пообсуждать и внести некие корректировки, изменения, дополнения.
Я знаю, что, Ещанбай Дюшенбиевич, у вас есть свое мнение по поводу вот как раз этих поправок, да? Как они направлены на изменение ситуации вот, с фракциями в парламенте?
Я бы, прежде чем на этот вопрос ответить, на одно обратил бы внимание. И ради слушателей, в том числе и я тоже, мы все являемся избирателем на один фактор. Вот любой депутат нынешний, который получил на руки мандат, он просто так не получил, не от того, что он такой хороший или такой сильный и тому подобное. Это партия, коллектив партии, то есть гигантская масса, многотысячная армия их привел к такой высоте, и они получили депутатский мандат. Я сказал о коллизии, о недоработке согласно законодательству. Эти люди, если уйдут с фракции, то, естественно, дают депутатский мандат. И они, прикрываясь этим, ну, не, как говорится, держатся за эту фракцию. Но есть же еще другая сторона вопроса, очень важная, которую мы всегда забываем в политике. Это моральная сторона вопроса. Если ты не согласен с решением партии, если партия требует от того, чтобы ты ушел в оппозицию, а ты держишься за депутатский мандат, которым именно эта партия тебе, как говорится, подняла на такой пьедестал, ты должен же, в конце концов, уйти с этого депутатского, сдать мандат. Это моральная сторона вопроса. И мы все избиратели, и те, которые слушают вас, должны в будущем именно эти фамилии, те, которые держатся, которые ни решения партии не принимают, смотреть, будущие списки, если эти есть люди, не надо доверять этой партии. Не надо этим людям уже, как говорится, партии, которые выдвигают этих людей на новый созыв, за них голосовать. Вот пока наши избиратели не сделают этот вывод, то и не будет оценку давать этим людям, у нас будущего не будет. Теперь, что касается изменения закона. Есть главное требование Конституции. Это вторая статья и 72-я статья, где написано, что определен субъект, кого выбирает избиратель. Субъектом избрания избиратель является депутаты Жогорку Кенеши, президенты и депутаты местной Кенеши. Четко, ясно, определен субъект. Что такое бюллетень? Бюллетень – это письменное волеизъявление избирателей. А у нас бюллетени, согласно действующему законодательству, пишется политическая партия, название политической партии. То есть мы все избираем политические партии. Следовательно, в зале должны быть политические партии. Нынешним депутатам никто не давал голос. Они, по сути дела, если смотреть с точки зрения Конституции, они нелегитимны. За них никто не голосовал. Поэтому я смотрю сейчас 2-3 варианта, предлагает депутатский корпус внесения изменений и дополнений. Они как раз таки поправку эту делают, чтобы люди знали. В бюллетене должно быть указано списки будущих кандидатов. Люди знали, кого партия выдвигает. Не только программа, а ведь не программа, эти люди голосуют, принимают решения, чтобы они знали, кого они выдвигают, как эти люди работали, могли знать, кому обратиться, в кого, кому дать оценку, а не виртуальная такая партия. Вот такое изменение сейчас рассматривать хотят Жогорку Кенеши, я приветствую, если они добьются, смогут набрать 2/3 голосов и в конце концов сделать так, чтобы избиратели могли давать голоса за реальных лиц, которые могли бы легитимно работать в парламенте.
Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что в эфире программа «Перекресток». Мы говорим о парламентской системе, коалиции большинства и заявлениях некоторых политиков. В гостях у нас депутат Жогорку Кенеши от фракции «Республика» Мирлан Жыйынчуроев и государственный общественный деятель Ишенбай Кадырбеков.
Ну, я с Шимайдовичем Ильичем не согласен, имею другое мнение. Жогорку Кенеши абсолютно легитимный.
Ну, конечно же, не согласны.
Конечно, не согласны, чем это видишь. Я понимаю, почему вы не согласны. Если бы вы были бы внутри, были бы другого мнения, мне кажется. За пределами, конечно, вы не согласны. Чем это видишь? Первое, вы юрист, очень мной уважаемый, опытный государственный общественный деятель. Конечно, вы читаете некоторые статьи, но я хотел привести вам другие статьи в Конституции, где парламент формируется из политических партий. Политические партии, когда вы говорите, что ни за какие кандидатуры в бюллетнях мы не голосовали, но политические партии официально регистрируют в Центральной избирательной комиссии предвыборный список, состоящий. Там непосредственно в законе выборном описано даже, каким образом эта конструкция списка должна составлять. То есть квоты по молодежи, по лицам ограниченными возможностями, там, по национальностям. При этом есть обязательное требование, чтобы в партийном списке было не менее там, 120 лиц. Именно эти конкретные люди идут и составляют партийный список. То есть люди прекрасно видят, за кого они голосуют, кто там есть. И, соответственно, они выбирают того, кого хотели бы видеть в парламенте, то есть ту или иную политическую партию. Если мы хотим, как сегодня сказал президент, привить политическую культуру новую и развить парламентскую демократию, соответственно, мы должны научиться читать, видеть тех лиц, как вы правильно отметили, в списках тех лиц, которые были неустойчивы, которые шли вразрез там, я не знаю, с теми программным вещам, которые они обещали там, до выборов. Если при избрании, после избрания в стенах парламента они уже ведут иную деятельность вразрез тех политических программ, которые они давали на момент выборов, то, соответственно, и было бы честнее и правильно, как вы отметили, людям отдать тот мандат и быть честными перед избирателями и сформировать новую команду, новую политическую партию или создать некий блок с другими деятелями и пойти на новые выборы. требовать досрочных, там, допустим, выборов. Это Конституция, законы у нас позволяют. Если таких лиц будет большинство, которые уйдут за пределы парламента, сдадут мандат и будут требовать роспуска парламента. Вот в Израиле вы очень хорошо ознакомлены, знаете избирательную систему. Как вы знаете, вот в развитых парламентских демократических странах институт досрочных парламентских выборов очень развит, если есть какая-то там проблема внутри парламента. Поэтому этими инструментами можно было бы оперировать.
Да, я вот вспомнил анекдот о Башинского чабана. Один турист-англичанин спрашивает: «Do you speak English?» Он говорит: «О, yes, но что толку?» Так и здесь. А что толку от того, что партия, учитывая все квоты, составила список, этот список сдали Центральной избирательной комиссии, а люди, избиратели, не знает, а кого же они включили, да, делегаты съезда партии знают, кого они включили, вот этот 120 кандидатов в список, а сами избиратели, кого включили, где они видят, в президентских выборах стоял Бабанов, Жээнбеков, люди голос отдавали или Бабанову, или Жээнбекову, конкретному человеку, в бюллетене написано «Республика партии Атажур», СДПК, я дал голос какому-нибудь республике Атажур, значит, я выбрал кого, Республика Атажур, в зале кто должен сидеть? Или находиться. Республика Атажур. Но причем вы, которым вам никто не давал голос, причем тот, как говорится, Масалиев или там Текебаев или кто-либо, который сидят в парламенте, за вас же никто голос не отдавал. Это я чисто юридической точки зрения, формальной стороны говорю.
Как эти заявления политиков, которые, возможно, преследуют свои интересы, да, как недавно тоже выступал Камчыбек Кадыршаевич Ташиев о том, чтобы распустить правительство, насколько эти заявления вокруг правительства и вокруг развала той же коалиции влияют на ситуацию в стране и на правительство, влияет ли она вообще?
Вообще, мы должны понять одно. В любом государственном управлении есть такая инерционность. И если правительство, как говорится, избрали, например, сегодняшнего дня, он в любом случае год-полтора инерционно будет делать, доделывать то, что делало прошлое правительство. И по ходу корректировать то, что он собирается изменить или скорректировать. Поэтому есть понятие такой инерционность. Если мы будем каждый год, полтора года менять правительство, то есть мы, по сути дела, от одной инерции переходим на другую, и, естественно, на стабильность в работе исполнительного органа у нас и не будет. И поэтому мне, например, понравилось на сегодняшнем выступлении президента одна часть, в котором он отразил не только недостатки, но и отдельные положительные стороны работы правительства, и тем самым стал сигнал о том, что дать надо шанс еще им уже по своей линии, по своей программе, уже сам уже установишься, что-то будет делать. Это определенная какая-то стабильность. Вот в прошлых созывах и так далее, возьмем, например, того же Бабанова, который работает и так далее. Только он развернулся, только он начал уже по новой что-то делать, и его нет. Потом другой приходит. Только он начинает уже разворачиваться. Его нет. Вот этот все катавасия, который длится в истории независимости нашей страны, постоянная смена правительства, все грехи, вешания на них, при этом неся ответственность. Раньше президенты не носили на себе ответственность. Сегодня парламент, избирая их, потом же их критикуя. Вот все это, и у нас нет такой определенной стабильности исполнительной власти. А между прочим, согласно сегодняшней конституции, при парламентской форме правления большая права и обязанности за правительством, и им надо давать, как говорится, такую возможность. А когда какая-то определенная оппозиционная фракция хочет развалить фракцию, коалиционное большинство, сделать новое коалиционное большинство. За этим выглядывает обыкновенное стремление распустить правительство и набрать новую команду. Вот и все. Здесь речь-то только об этом ведется.
Дуан Канатбекович, как вы оцениваете работу правительства? Вы сказали о том, что они заявляют о реформах, но видите ли вы какие-то попытки сделать, изменить ситуацию в стране, наладить вопросы экономики? Решается ли вопрос, который стоит сейчас перед правительством, в том числе границы, в том числе...
Я бы согласился с Ишамидом Шумбиевичем. Здесь больше правительство работало по инерции. Сегодня президент в своем выступлении показал или еще раз доказал инертность правительства, их руководителей, которые буквально не имеют инициативы. Всю инициативу президент взял на себя. Практически он инициирует встречи. Буквально в случае из-за отсутствия инициативы и инертности правительства, взяв свои руки, он уже занимается социально-экономическими вопросами. Второе, те же политики, тот же Камчыбек Ташиев, Исаак Саматович, это представители народа. Соответственно, есть определенный срез общественного опроса, то есть социоисследования какие-то или опросы среди населения, которые недовольны инертным правительством, которые не имеют инициатив, которые на совещаниях говорят о том, что в течение года они всего лишь одумались, посмотрели и будут сейчас уже двигаться в направлении реформ, это, конечно, не дает основу для такого рода выступлений. В Конституции 2016 года им предоставили очень хорошие полномочия, по которым они могут обозначить реформы и двигаться вперед. Если мы видим наших соседей, то в плане инвестиционной привлекательности они стоят на сегодня выше на голову. Тот же Узбекистан, тот же Казахстан, тот же Таджикистан, который прошел гражданскую войну, сегодня более инвестиционно привлекателен, чем демократичный, развитый Кыргызстан. И в этом случае. И потом мы видим показатели, по которым у нас резко упали цифры по прямым инвестициям. Инвестиционная привлекательность стала немного ниже, чем другие страны. Соответственно, я не могу давать оценку двойку, там, допустим, абсолютно неудовлетворительно. Но есть определенные проблемы в работе правительства. Есть желание, но их надо реализовывать.
Я готов согласиться со всеми критическими замечаниями депутата Жоркнеши в отношении правительства. Но разве можно от правительства требовать того, чего ты не хотел от правительства? Согласно действующей Конституции и закону о правительстве, четко и ясно написано, прежде чем утверждать кандидатуру премьер-министра, рассматривается программа этого премьер-министра, программа правительства. Вот когда рассматривалось бы они программу правительства, рассматривали бы. Там же так задавали бы вопрос, что ты собираешься делать с границами, что ты собираешься делать с теми или иными проблемами в отношении соседними государствами, в отношении Кумтора, в отношении электроэнергии. То есть вот на этой стадии, если поставили бы задачу, скорректировали бы по парламент и утвердили бы его программу, и на свою утвержденную программу утвердили бы кандидатуру премьер-министра, сегодня у меня, например, если я был бы депутатом, у меня было бы моральное право сказать, слушай, дорогой мой, мы же с тобой договорились, когда назначали, что ты вот это сделаешь. Мы же здесь утвердили. Раз ты этого не сделал, ты, дорогой мой, уходи. Но мы же от него в начальной стадии ничего ему не задали, ни программу не утвердили. Детально не рассмотрели, как говорится, и каждой кандидатуры на министерство. Я был депутатом легендарного парламента. Это как бы мы ни критиковали, мы тогда каждого министра спрашивали их программу, спрашивали его перспективы, спрашивали, что он до сих пор делал и так далее. Утверждали в комитетах, была детальная разборка, потом только на сессию вытаскивали. Сегодняшнее рассмотрение, формирование членов правительства – это куром на смех. А потом после этого требуют от них что-либо, это даже аморально. А задай задачу, скажи, вот это ты не выполнил, ты обещал, тогда уходи. А говорить просто так, ты плох, ты то не делаешь, это не делаешь, извините, на любого можно найти, как говорится, критические замечания, любую недостатку можно найти на любого работающего. Поэтому парламент, я думаю, главную, как говорится, парламентская у нас страна, главную и формирует его сила в том, что он сам формирует правительство. Вот главное, вот это звено упускают они и сами попадают в ловушку, которую они создают изначально.
Ну, Я хотел бы сказать, в первую очередь, что программа правительства, она была обсуждена в парламенте. Единство, созидание, процветание, по-моему, если не ошибаюсь, оно называлось. Не были обозначены. И были довольно такие резкие замечания со стороны некоторых депутатов. Можно стенограмму взять. Я не знаю, кто как там задавал, но, по крайней мере, я за себя могу ответить за некоторых наших коллег, когда я помню, задавали вопросы. Мы давали по внешней политике, не внешней политике, а внешней экономической деятельности, о том же там, о границах с Казахстаном, о том же о нашей внешней экономической деятельности в рамках ЕС, о внутренних экономических, макроэкономических показателях, о налоговой нагрузке, о налоговых каникулах, о режиме, налоговом режиме для нового бизнеса, для среднего бизнеса. То есть эти вопросы были заданы, если необходимо юридическое, там, не знаю, доказательство, то стенограмму можно взять с этих парламентских выступлений.
Спасибо большое.
Я думаю, что так и было, что разговоры были, вопросы были.
Цели вот заданы теперь, были.
Да, оформлена она каким-то документом, это раз. И сегодня, посмотрите, выступая критические замечания, никто не ссылается на то утвержденную программу, которую не выполнило это правительство. Вы же говорите в частном, вот ты этого не сделал, это не сделал. А вы могли бы опереться, вот она, утвержденная программа, которую мы рассматривали, мы дали это как задание. Никто же так не выступает, не рассматривает с этой позиции, я это имею в виду. Конечно, вы рассуждали, я уверен, вы тоже критические замечания говорили. Но...
Предложения конструктивные давали.
Конечно же конструктивные, но четко написанное, в сроках исполнения, полмесяца, год и так далее, по всем параметрам, чтобы она была, как говорится, как дорожная карта.
Спасибо большое. В эфире была программа «Перекресток». Мы говорили о коалиции большинства, парламентской системе и заявлениях некоторых политиков. В гостях у нас были депутат Жогор Кенеша от фракции «Республика» Мирлан Жиенчуроев и государственные и общественные деятели Ченбай Кадырбеков. В студии из Бишкека была я, Жылдыз Руспаков.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник.